Понимаете, почему я об этом говорю? Знаете ли, что всякий верующий человек, который духовно не холоден и не горяч, а только тепл, приносит Господу только страдания. Если говорить образно, такой христианин, находясь в Господе, вызывает у него тошноту, и Господь мучается до тех пор, пока в конце концов не извергнет его из себя вон. Данным сравнением я хочу сказать тебе, дорогой друг, что если ты находишься в Господе, то это не является еще полной гарантией на пребывание с Ним в вечности. Являясь только теплым, ты находишься на опасном пути. Господь говорит, что лучше уж быть холодным, черствым, закоренелым язычником, нежели всего лишь только теплым христианином. Такой теплый христианин является самым лучшим объектом для дьявола и потому самым худшим для любящего Бога. Мухи собираются на навозной куче, а дьявол и его духи там, где теплые христиане. Теплость является идеальным местом с нужным климатом для сатанинских сил, ведь там им не слишком холодно и не чересчур жарко. Купаясь, мы смешиваем горячую и холодную воду. Точно так и сатана охотно купается, используя сразу и то, и другое. В руках дьявола теплые христиане бывают самым лучшим его орудием. Если вы желаете познакомиться с худыми мыслями, с большими грехами и мелкими грешками, тогда пойдите к теплым христианам. Там вы найдете все, что есть и что только можно придумать. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, пишет, что у них есть такие грехи, о которых не слышно даже у язычников. И это действительно так. Я мог бы сейчас перечислить очень много таких грехов, для которых у язычников не существует даже названия. Однако среди теплых христиан их можно найти. Итак, если Иисус не обманывает, и Слово Божие не вводит нас в заблуждение, тогда горе тому из нас, кто является христианином, но по духовному состоянию своему не холоден и не горяч. Горе душе, которая не горит для Христа. Лучше бы ей быть холодной, чем только теплой. Нет побуждения к молитве, к чтению Слова Божьего, в то время как газета находится часто в руках. Гореть для Господа, приобретая для Него новые души, нет, этого тоже нет, это стало чем-то второстепенным, есть дела поважнее. Таковы теплые христиане с длинными лицами, христиане, не имеющие горячего сердца, путь которых идет от одного падения к другому. Как часто жалуются они, что у них ничего не получается. Но ведь это и понятно. Как им может сопутствовать успех, если Бог не с ними? Таковые являются для Него только мерзостью. Поймите меня правильно, дорогие друзья, и поверьте, что с нашей духовной теплостью для нас не может быть небо, а только ад, который приготовлен для таковых. Сознание этого должно встряхнуть нас и вывести из духовного сна, чтобы мы, наконец, начали молиться: «Господи, помилуй меня, грешника!» Именно так это случилось и со мной. Когда Господь открыл и показал мне теплое состояние моего сердца, я понял, что все мои грехи исходят из этой духовной теплости. Помню, как, бросаясь на постель, я плакал и кричал к Богу: «Господь, даруй мне пламенеющее сердце, горящее для Тебя день и ночь! Исторгни из меня эту теплость, всю мою духовную лень и медлительность. Даруй мне сердце по Твоей воле. Господь, смилуйся надо мной. Ты пришел для того, чтобы зажечь огонь, так зажги его в моем сердце. Начни здесь, с меня, Господь. Я предаю себя Тебе, предаю совершенно. Возьми мою жизнь, сделай со мной то, что Ты хочешь, по Твоему усмотрению». И Господь шел дальше и дальше, продолжая совершать надо мной свой начатый труд. Однажды мне на память пришли слова, которые много лет тому назад сказал первый министр нашей страны Генрих Фербут, обращаясь тогда к нам, людям различных наций, живущих в Южной Африке. Он говорил, что мы должны любить тех, кто рядом с нами так, как самих себя. И вот спустя многие годы Господь напомнил мне это. «Помнишь эти слова?» — говорил он мне. «Этого человека уже нет. Он убит. Но помнишь, как он говорил, что вы должны любить своих ближних так, как самих себя? Сегодня же тебе говорит об этом не первый министр твоего правительства, а царь всех царей и Господь всех господствующих. Скажи мне, Эрла, любишь ли ты своего ближнего, как самого себя?» «Да. Если ты оказываешься перед живым Богом, и Он задает тебе этот вопрос, то нужно хорошо подумать, прежде чем ответить Ему». «Господь», — сказал я, — «если говорить правду, то я свою жизнь отдал для черных. Ради них я пожертвовал всем, что имел. Однако, несмотря на это, я не знаю, могу ли сказать, что действительно люблю их так, как самого себя». «Эрла», — слышал я снова голос Божий, — «я не спрашиваю тебя о том, отдал ли ты за них свою жизнь. Я спрашиваю тебя, любишь ли ты своего ближнего той любовью, о которой говорит Писание? Любишь ли ты его так, как самого себя?» В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 3 стихе написано: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Господь», — признался я, — «если быть совсем честным, то я не могу сказать, что люблю своего ближнего точно так, как самого себя. Ведь если мне приходится где-нибудь ночевать, и мне предлагают постель, или когда наступает время обедать, и мне дают покушать, у меня при этом не возникает даже мысли о том, чтобы спросить, есть ли у всех других места, где им поспать, и есть ли также и у других пища, чтобы поесть. Если я что-то получаю, тогда я доволен, и для меня не важно, имеют ли точно то же мой ближний или нет. О нет, Господь, я не люблю своего ближнего, как самого себя». А Бог продолжал начатое и делал следующий шаг. Он говорил мне: «Как хочешь, чтобы с тобою поступали люди, так и ты поступай с ними. И то, что хочешь, чтобы тебе сделали другие, то самое делай им ты. Так ли ты поступаешь, Эрла?» «О, Господь!» — почти стонал я. «И это у меня не так. О, мой Бог! Нет, этого я тоже не делаю. Приходя в какое-либо место, я как проповедник всегда получаю лучшее. Люди так дружелюбны ко мне. А если они неприветливы, тогда я не могу им этого забыть и говорю об этом. О своих собственных грехах я, конечно, не говорю, а о грехах других людей – безусловно, об ошибках других – да, но моих собственных, разумеется, нет». «Эрла», – обращаясь ко мне, снова говорил Господь, – «первый должен стать последним, и кто из вас больший, должен быть меньшим и слугою всем. Я сам дал вам в этом пример. Разве я не умывал ноги другим? Как наименьший, разве я не был всем слугою? Господь, — сокрушался я, — и это у меня не так. Другие моют мне ноги, а не я им. Нет, я не наименьший. О, как легко! И даже легкомысленно я мог об этом раньше говорить. Но когда Господь ставит тебя лицом перед фактом, тогда это уже серьезно». «А как обстоит у тебя дело с черными?» — следовал новый вопрос. «Действительно ли ты являешься им слугою?» «Да, друзья, перед людьми можно увильнуть в сторону от подобного вопроса, но перед живым Богом это невозможно». «Господь», — взмолился я, — «только не это. Я просто не могу этого сделать. Ведь если я куда-то приезжаю, то ко мне подходит какой-нибудь человек и берет мой чемодан. А теперь, значит, если приедет черный или кто-то другой, то я сам должен подойти и взять его чемодан, помочь его нести? Нет, быть мне самым меньшим? Нет, Господь, нет, слугою всем, я должен служить каждому? Это же невозможно, Господи, ведь люди сядут мне на шею и будут играть мною. У меня не будет тогда никакого авторитета. Что при этом произойдет? Нет, Господь, этого я не могу. Если мне нужно так жить, то я просто не смогу существовать, ведь тогда я потеряю свою собственную жизнь. Это как раз то, чего я хочу, ответил Господь. Разве ты не знаешь, что тот, кто сбережет свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет ее ради имени моего, получит жизнь вечную. Эрла, иди в смерть. О, Господь, есть ли что-нибудь, что было бы так тяжело, как умереть? Умереть, все оставить, от всего отказаться, отречься от самого себя, быть готовым войти в смерть. И снова слышал я голос Господа. Эрла, если ты не готов быть слугою всем, быть меньшим, быть ничего не значащим, тогда перестань молиться о пробуждении. Так я оказался в тупике, в тисках. День и ночь продолжалась эта борьба. Просыпаясь по ночам, я был весь мокрый. В это время я не был болен, у меня не было гриппа, не было температуры. Нет, причиной этому была борьба, происходившая в моем сердце. Иногда казалось, что я этого не выдержу. А Господь, не переставая, шел дальше. Однажды через свое слово он сказал мне: «Эрла, то, что ты делаешь наименьшему, верующему в меня, то ты делаешь мне. И потому в день суда я буду судить так. Я возьму наименьшего в твоих глазах. И знай, что то, что ты сделал этому человеку, то ты сделал мне». Я был потрясен. Что, Господь? Знаете, друзья, если Господь говорит с тобой, то слово, которое ты, казалось бы, знал, начинает вдруг открываться как-то по-особенному. И тогда тебе становится понятным его истинное значение. И вот я спросил себя, кто же является меньшим в моих глазах? Задайте и вы себе этот вопрос. Кто в ваших глазах выглядит наименьшим? Хотите вы проверить свою духовную жизнь, насколько она глубока? Хотите ли измерить свою любовь к Господу и узнать, насколько вы близки к Нему? Тогда посмотрите на ваше отношение к самому меньшему в ваших глазах, который верит в Иисуса Христа. Знайте, что ваше отношение к Господу нисколько не ближе, чем к этому человеку. И любите вы Иисуса ничуть не больше, чем Его. Это и есть действительная и верная картина вашего христианства в свете вечности. Все остальное только ложь и обман и является лишь наружным, святым блеском, святым в кавычках, потому что истина, сказанная Господом, такова: то, что ты сделал меньшему, то ты сделал мне. Да, дорогие друзья, если все увидишь в свете Божьем, то это может глубоко потрясти, перевернув тебе все. Но это и хорошо, потому что то, что находится в твоем сосуде, выльется наружу. Так и я вынужден был признаться перед Господом, что у меня все совсем не так, как должно быть по слову. Хватает ли ребенку одеяла, чтобы укрыться, тепло ли ему? Это меня не волнует, пока мне самому тепло. Если я не сплю рядом с человеком, который храпит, тогда все хорошо. Пусть таким спят другие. Но ведь придет тот день, когда Господь скажет: знаешь ли, что это я был с тобою, и я храпел. И тогда не останется ничего другого, как только сказать: «О, Господь, если бы я это знал в то время, то охотно бы спал рядом с тобою. И вот так мы можем быть испытаны Богом. Испытаны в тот час, когда мы этого не ожидаем. Господь явится нам в образе больного, калеки, слепого или нищего, в образе униженного нами брата или сестры, и будет ожидать от нас любви и сострадания. В тот момент мы будем взвешены на весах Слова Божьего, и тогда будет измерена наша истинная любовь. Все это действительные факты, друзья. И если мы не готовы принять это серьезно сейчас, если мы сегодня не посмотрим этому честно в глаза, тогда нам придется сделать это в день суда. Это произойдет непременно, если Бог не лжец, если слова Священного Писания являются истиной. Однажды, стоя под деревом, я мог наблюдать такую картину. Несколько черных людей, которых я не знал, смеясь, разговаривали между собой, показывая на меня. «Посмотрите-ка, как выглядит этот белый», — говорили они. «Наверняка он пьяница, но, пожалуй, еще не из самых худших. Не знаю, как я выглядел тогда, но вот так может Господь унизить и смирить гордого и высокомерного. Раньше я смотрел на других сверху вниз. Но когда Господь начал надо мной свое дело, тогда другие люди смотрели на меня сверху вниз. Шли дни, а Господь все еще продолжал проходить по моей жизни, открывая мои дела и выводя на свет все сокровенное и тайное. Он говорил мне: «Эрла, когда ты говорил с тем ребенком, с этой женщиной и с твоим братом, делал ли ты это так, как это делал бы Иисус? Было ли твое существо и твое поведение его существом и его поведением? Что же ты молчишь, Эрла? Скажи мне, как у тебя выглядит это и как обстоит дело с тем?» Я не выдержал. «Господь, я не могу больше. Господь, я больше так не могу». Тогда я услышал его слова, обращенные ко мне: «Эрла, не ты ли молился о пробуждении? А теперь говоришь мне, что больше не можешь. Что ж, хорошо. Тогда оставь это. Тогда я не приду. Ты просишь о пробуждении, умоляя меня прийти к вам. А когда я прихожу и начинаю действовать, ты говоришь, что не можешь. Разве ты не знаешь, что когда я прихожу, то начинаю суд с Дома Божьего, а не с тех, кто находится вне Его?» Можете ли вы теперь понять, дорогие друзья, почему так много людей молятся о пробуждении, но очень и очень немногие получают просимое? Многие из них заканчивают свой жизненный путь и умирают, так и не дождавшись пробуждения. И знаете почему? Потому что у некоторых таких благочестивых молитва о пробуждении является ничем иным, как только игрой благочестивых слов на их устах. Но Господь не любит театра. С лицемерами Он не хочет иметь ничего общего. Я верю от всего сердца и говорю это всем открыто, что если наша жизнь соответствует Слову Божьему, тогда нет нужды просить о пробуждении, потому что оно неизбежно придет как естественное последствие такой жизни и такой веры. Не нужно также молиться о потоках воды живой, потому что как только наша вера начнет соответствовать Писанию, они тут же, незамедлительно, сами потекут из нашей жизни и из нашего чрева. Так что если уж молиться, то давайте лучше умолять Господа о том, чтобы Он помог нам привести свою жизнь в порядок и приобрести веру, которая была бы действительно такой, как говорит о ней Священное Писание. Итак, Господь совершал надо мной свою работу до тех пор, пока я в конце концов не сказал: «О Господь, делай то, что Ты хочешь. Я готов заплатить любую цену, даже если мне придется вкусить смерть. Я готов. Я хочу быть готовым. И если ты видишь, что это еще не так, то то сделай меня таковым. Однако при этом я осмелился сказать Богу нечто такое, за что и сегодня мне еще очень стыдно. Я просил его: «Господь, пошли нам пробуждение, только, пожалуйста, сделай так, чтобы во всем был порядок, чтобы все шло по обычаям, к которым мы привыкли, чтобы все было ясно и трезво, без надуманного и вымышленного». К тому времени у нас уже были свои порядки и законы, своя установленная схема благочестия христианской жизни. В ответ на это Господь строго сказал мне: «Эрла, кто есть ты и кто есть я? Разве ты мой учитель, а я твой ученик? Можешь ли ты указывать мне, как поступать? Если мой дух действует, и я начинаю свое дело, то делаю так, как я хочу, а не так, как ты этого хочешь. И потому, если ты не смиришься, склоняясь предо мною, если не оставишь свои пути и свои представления, тогда я не приду. Ибо твои пути не мои пути, и мысли твои не мои мысли». О да, такое способно разбить и сокрушить сердце. Сегодня я понимаю, конечно, что только то, в чем пребывает Бог и что совершается Богом, является истинным. Все остальное – это только плод ума и вымыслов человеческих. Порядок есть только там, где есть Бог. Где нет Бога, там нет и порядка. Даже если внешняя обстановка выглядит спокойно, и все молчат, как мыши, то в мыслях все мечется, роется и копошится. Только там может быть истинный порядок, где над всем господствует и всем руководит Господь. Без этого порядка быть не может. Когда действует Бог, Он делает так, как хочет. Мы не можем Ему предписывать и диктовать, не можем указывать, что это должно быть так или иначе. Бог есть Господин, и Его действия суверенны. Руководство – это только Его право. Он не раб наш, не наш ребенок и не наш ученик. Он не является нашей маленькой собачкой, которую мы зовем и ведем на поводке так, как хотим. Нет, Он Бог живой, Господь господствующих. И только тогда лишь, когда мы дадим Ему возможность действовать в нашей среде, как живому Богу, Он может прийти к нам. Иначе мы будем напрасно молиться о действии Божьем. Вот так и в этом вопросе Господь подвел меня к тому, что я способен был сказать Ему о своей готовности принять Его божество и безраздельное господство. Дорогие друзья, все это время, пока Бог был занят мной, я даже не предполагал, что, открывая грехи во мне, Он одновременно начал действовать через это и на сердца других. Та же волна раскаяния охватила остальных, и Дух Святой совершал свою работу среди общины, открывая каждому его греховность и приводя к осознанию этого и покаянию. Один шел к другому, прося прощения за свою неприветливость. Другой осуждал себя за то, что, вразумляя своего ребенка, делал это не в правильном тоне и без мира в сердце. Муж мирился со своей женой, жена с мужем, дети с родителями, друзья с друзьями. Они говорили друг другу: «Прости меня, я говорил о тебе плохо. Прости мне, в моем сердце была горечь против тебя. Прости, потому что я осуждал тебя, вместо того, чтобы прийти к тебе лично, как этому учит Писание». Так они приводили свою жизнь в порядок и заключали мир с ближними. Кто-то писал мне письмо и просил: «Брат, прости меня, я говорил про тебя неверно. Пожалуйста, прости меня, ибо ты слуга Божий». О, теперь я не имел никакого права взыскивать с других, потому что сам был грешником, который молился: «Господи, помилуй меня». Спаси меня от моих грехов. Молились об этом и другие, говоря: Господь, спаси нас, или мы здесь умрем. Так Бог работал тогда в наших сердцах и продолжал свое дело до тех пор, пока не очистил нас от всего того, что огорчало Его Духа. И когда из нашей жизни были убраны все греховные сатанинские вещи, когда был приготовлен путь Господу, чтобы Он мог действовать, тогда вдруг, однажды, в момент, когда мы совсем не ожидали этого, расторглись небеса, и Дух Святой сошел на нас со своей высоты так, как это произошло в дни апостолов. В первом послании Петра 4:17 мы читаем, что дело Господа всегда начинается с суда над Домом Божиим. Именно здесь начинается труд Святого Духа. При этом Он начинает не с грехов других людей, не с грехов наших детей и не с грехов наших родителей, а с наших собственных грехов. Дорогая жена, это начинается не с грехов мужа. Тогда тебе придется мести у своего порога. И ты, муж, забудь грехи твоей жены, очищай свою собственную жизнь. Друзья мои, это и есть благая весть. Не нужно ждать ближнего. Это может начаться с меня и с тебя. И тогда необходимо будет оставить свои любимые грехи и убрать из своей жизни и из своего собственного сердца все, что огорчает Духа Святого. Ведь дело в том, что чужой грех, неверные поступки и пороки наших ближних и наших так называемых «врагов» в кавычках не могут угасить горение Духа Святого в нашей собственной жизни. Слово Божие говорит нам не случайно, чтобы мы не огорчали Духа Святого и не угашали Его, потому что это факт, что именно познавшие Господа способны делать то, чего не могут сделать безбожники. Ведь не они, отвергающие Бога, а именно мы, христиане, огорчаем и угашаем Духа Божьего своей нечистой жизнью и своими грехами. Мы не можем ожидать, что неверующие обратятся, если собственная жизнь у нас, обращенных, не в порядке. И если даже это и произойдет, и кто-то вдруг уверует через нас, тогда исполнится слово, которое говорил Иисус к фарисеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея 23:15. Церковь и община не может быть дальше своих руководящих. Если же община и члены ее находятся на более высоком духовном уровне, чем пастор, тогда он уже не является их руководителем. Собственная жизнь проповедника должна быть чистой, и его отношения с Богом правильными, чтобы Бог мог через него действовать. Если нет пробуждения, то мы не можем обвинить в этом никого другого, как только самих христиан. Если Господь не действует там, где вы находитесь, кто в этом виноват? Не мир, не блудники, не гомосексуалисты, а благочестивые, которые называются Домом Божьим. Поэтому с них должен начаться суд Божий, хотят они этого или нет. И это истина. Будь то сладкое известие для вас или горькая пилюля, но нужно проглотить ее. Вы стоите на пути веяния Духа Святого. Может быть, точно так же, как и я когда-то. Приезжайте к нам в Южную Африку, и я покажу вам то место в Мапумула, где я стоял и плакал. Понял, что именно я стою преградой на пути к пробуждению. И я каялся тогда.